Ларри по 16-18 часов в сутки проводил на военно-воздушной базе, а иногда оставался там и на ночь. Он поведал Кэтрин, что обстановка в Перл-Харборе и Хикман-Филде гораздо серьезнее, чем полагает общественность. Внезапное нападение японцев увенчалось полным успехом, и военно-морской флот США, а также значительная часть их авиации, практически уничтожены. «Ты хочешь сказать, что мы можем проиграть войну?» — спросила его пораженная Кэтрин. Ларри задумчиво посмотрел на нее. «Это зависит от того, как быстро мы сумеем подготовиться», — ответил он. «Все думают, что японцы просто забавные косоглазые карлики. Но это несусветная чушь. Они стойкие ребята, не боящиеся смерти. А мы — слабаки». В ближайшие несколько месяцев создалось впечатление, что японцев не остановить. Газеты пестрели заголовками об их успехах. Они атаковали атолл Уэйк, подвергли артобстрелу Филиппинские острова, подготавливая вторжение на них, высадились на Гуаме, на Борнео, в Гонконге. Генерал МакАртур объявил Манилу открытым городом, и попавшие в ловушку на Филиппинах американские войска капитулировали. Как-то в апреле Ларри позвонил Кэтрин с базы и попросил ее встретиться с ним в центре города, чтобы пообедать и кое-что отпраздновать. — Что отпраздновать? — спросила Кэтрин. — Я скажу тебе это вечером, — ответил Ларри, в голосе которого чувствовалось волнение. Когда Кэтрин повесила трубку, у нее возникло страшное предчувствие. Она перебрала в уме всевозможные поводы для торжества, но ей мерещилось одно и то же, и она боялась, что не выдержит. В 5 часов вечера того же дня Кэтрин, уже одевшаяся для посещения ресторана, сидела на кровати и смотрелась в зеркало трюмо. «Я, наверное, ошибаюсь», — думала она. «Может быть, его повысили в чине? Вот это он и собирается отпраздновать? Или у него хорошие вести с фронта?» Кэтрин пыталась убедить себя, что все хорошо, но не верила себе самой. Она изучала себя в зеркале, стараясь быть объективной. Ингрид Бергман, конечно, не стала бы проводить бессонные ночи, завидуя ее красоте. «Но все-таки», — решила она беспристрастно, — «я привлекательна. У меня хорошая фигура, я умная, веселая, покладистая, добрая и зажигательная женщина», — говорила она себе. «Почему же нормальный, настоящий мужчина изо всех сил старается оставить меня и рвется на фронт, чтобы найти там свою смерть?» В 7 часов Кэтрин вошла в ресторанный зал отеля «Уиллард». Ларри еще не было, и метрдотель проводил ее к столику. Она поклялась себе, что не будет пить, но тут же передумала и заказала мартини. Когда официант принес его, и Кэтрин взяла бокал, она заметила, что у нее трясутся руки. Кэтрин подняла голову и увидела, что к ней идет Ларри. Он пробирался между столиками, здороваясь с друзьями и знакомыми. От него веяло такой жизненной силой и здоровьем, что все невольно оборачивались и смотрели в его сторону. Наблюдая за ним, Кэтрин вспоминала, как он направлялся к ее столику в столовой МГМ в Голливуде. Только теперь она поняла, что знала его тогда так мало, и до сих пор сомневалась, представляет ли она себе его внутренний мир. Он подошел, нежно поцеловал ее в щеку. «Прости, Кэт, я опоздал», — извинился он. «Весь день на базе творится что-то невообразимое». Он сел, поздоровался с официантом, назвав его по имени, и заказал мартини. Если он и обратил внимание, что Кэтрин пьет спиртное, то не подал виду. У Кэтрин душа разрывалась на части. «Скажи мне о своем сюрпризе. Открой мне, что мы празднуем». Но она ни о чем не спрашивала. У венгров есть пословица. «Только дурак спешит выложить плохие новости». Она вновь отхлебнула мартини. «Может, вовсе не венгры выдумали эту пословицу?» Вероятно, Кэтрин Дуглас сама сочинила ее, чтобы защитить себя от страшного известия. Пожалуй, она слегка опьянела от мартини. Если предчувствие не обмануло ее, сегодня вечером она здорово напьется. Однако, видя перед собой Ларри, с любовью смотрящего на нее, Кэтрин думала, что страхи напрасны. Ведь разлука с ней для него так же невыносима, как и для нее самой. Она только зря изводит себя. Глядя в его счастливое лицо, она верила, что он порадует ее какой-нибудь очень хорошей новостью. Ларри наклонился к ней, по-детски улыбаясь, и взял ее за руку. «Ни за что не угадаешь, в чем дело, Кэти. Я отправляюсь за океан». У Кэтрин было такое чувство, что у нее перед глазами опустился тончайший занавес. Все стало выглядеть неестественно, как в тумане. А рядом с ней сидел Ларри. Он шевелил губами. Его лицо то появлялось, то исчезало, и не было слышно слов. Стены ресторана то сходились, то расходились. Она наблюдала за всем этим, как зачарованная. «Кэтрин!» — Ларри тряс ее за руку. Постепенно ее взгляд сосредоточился на нем, и все приняло обычный вид. «Тебе плохо?» Кэтрин отрицательно покачала головой, сделала глотательное движение и нетвердым голосом сказала: «Это замечательно. Со мной всегда бывает такое, когда я слышу хорошие новости. Надеюсь, ты понимаешь, что это моя обязанность?»
«Да, понимаю».
«По правде говоря, проживи я хоть миллион лет, я все равно не поняла бы, милый. Но если я признаюсь тебе в этом, ты ведь возненавидишь меня, правда? Кому нужна жена-зануда? Жены героев должны с улыбкой провожать своих мужей на войну». Ларри озабоченно смотрел на нее. «Ты плачешь?» «Нет», — с негодованием возразила Кэтрин, — и с ужасом заметила, что она действительно плачет. «Мне просто надо привыкнуть к этой мысли». «Мне дают эскадрилью», — похвастался Ларри. «Неужели?» Кэтрин попыталась придать своему голосу как можно больше гордости за успехи мужа. «У него будет своя эскадрилья. Когда он был маленьким мальчиком, ему, наверное, дарили игрушечную железную дорогу. Свою железную дорогу. Теперь мальчик подрос, и ему подарили собственную эскадрилью. И это уже не игрушка. С ней шутки плохи. Собьют, истечешь кровью и умрешь». «Я хочу еще выпить», — заявила Кэтрин.
«Пожалуйста».
«Когда?» «Когда тебе нужно отправляться?» «Не раньше следующего месяца». Его ответ прозвучал так, как будто ему не терпится поскорее попасть за океан. Это было ужасно. Кэтрин казалось, что рушится вся ее семейная жизнь. На эстраде певец пел песню «Лечу на луну на крыльях из осенней паутинки». «Из осенней паутинки», — подумала Кэтрин. «Моя семейная жизнь соткана из осенней паутинки». «У нас еще уйма времени до моего отъезда», — успокаивал ее Ларри. «Уйма времени для чего?» — горько спрашивала себя Кэтрин. — Уйма времени, чтобы завести детей? Свозить их в Вермонт на лыжную прогулку? Состариться вместе? — Чем бы ты хотела заняться сегодня вечером? — спросил Ларри. — Я пошла бы с тобой в окружную больницу и попросила, чтобы тебе ампутировали большой палец на ноге или проткнули барабанную перепонку. А вслух Кэтрин ответила: — Пойдем домой и займемся любовью. Она действительно жаждала этого. Прошел месяц. Стрелки часов неумолимо бежали вперед, словно в кошмарной выдумке Кафки. Дни превращались в часы, часы в минуты, и, наконец, наступил ужасный день. Последний день Ларри в Вашингтоне. Кэтрин отвезла его в аэропорт. Ларри был разговорчив и весел. Она затихла, помрачнела и чувствовала себя несчастной. Последние минуты прошли в спешке, оформление, торопливый прощальный поцелуй, посадка в самолет, которому предстояло унести от нее Ларри, и взмах руки, знак расставания. Кэтрин стояла на летном поле и смотрела, как, разогнавшись, самолет поднимался в воздух, становился все меньше —